Радио «Бобр». Новости без цензуры.
Здравствуйте,
с вами Анна Масленникова
и Алина Вовчик.
Напоминаем, «Радио Бобр» – это еженедельный аудиоподкаст, который расскажет вам о значимых событиях прошедшей недели.
Итак, начнем с обзора новостей. Анализируем. В Иркутской области начал выходить новый журнал «Наука при Ангаре». Издание рассказывает о последних достижениях и открытиях иркутских ученых.
В Ангарске мужчина напал на 7-летнюю девочку. Скорее всего, это тот самый педофил, которого безуспешно разыскивают в областном центре. Напомним, правоохранительные органы пообещали 500 тысяч рублей тем, кто сможет оказать реальную помощь в поимке преступника.
Братск горит. Прошлогодний горький опыт не пошел властям впрок. 17 мая в Братском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура же должна проверить действия должностных лиц по своевременному реагированию и организации тушения пожара.
Очередное событие на выборах Думы города Усолья-Сибирского. Справедливоросы пытаются через суд снять с регистрации кандидатов от КПРФ.
Первый заместитель министра экономического развития и промышленности при Ангаре Рита Низамова арестована по подозрению в получении взятки. Сумма составила предположительно 2,5 миллиона рублей. Кем и за что была отстегнута взятка, пока не уточняется.
В Иркутске после окончания отопительного сезона, который впервые за несколько лет прошел без аварий, сразу началась подготовка к следующему. В связи с этим горожан ждут отключения горячей воды.
Третий городской карнавал «Шагаем вместе» 2012 пройдет в Иркутске 2 июня и будет приурочен ко дню города. Участники карнавала проследуют от Иркутской слободы по улице Ленина до сквера Кирова.
И главная новость недели. Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Согласно указу президента, временно исполняющим обязанности главы Приангарья назначен предприниматель Сергей Ерощенко.
Напомним, что Дмитрий Мезенцев был назначен губернатором Иркутской области 28 мая 2009 года после гибели Игоря Исиповского. До своего назначения Дмитрий Мезенцев работал в Совете Федерации представителем от администрации Иркутской области.
Каким губернатором был Дмитрий Мезенцев, мы спросили у иркутян.
Не, ну так, по-моему, нормально, работал нормально, лучше стало. Он ездил на места, где проблемы были, ходил, что-то исправлял, ну пытался, но людей напрягал, чтобы делали.
Я не знаю. Знаете, у меня нет к нему отношения как какого-то ярко выраженного. Вот как-то никак я к нему отношусь.
По Иркутску я не знаю, но помимо Иркутска ничего не изменилось. Как был бардак, так и остался.
Как блок, все повторить за вторь, аптека, улица, фонарь, стихотворение. Мне кажется, все так же, и все те же проблемы, какие были, такие остались, и даже проблема, может, даже и не в Мезенцеве была, и не вот и других, а проблема в Москве, и две проблемы, по фамилиям Путин и Медведев.
Губернатор уходит, а проблемы остаются. Экологическая катастрофа на Ангаре – одна из них. Именно о ней поговорим с главным редактором портала «Бобр.ру» Дмитрием Таев.
Дмитрий, весь конец апреля и начало мая спасатели МЧС пытались ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на предприятии Росрезерва. Что любопытно, изначально, когда о ситуации только стало известно, речь шла о 2 тоннах нефтепродуктов. Но не прошло и 2 дней, как выяснилось, что вылилось 40 тонн, а еще через пару дней цифра выросла до 300. Откуда все эти нестыковки и, может быть, на самом деле масштаб экологической катастрофы еще больше?
На самом деле я бы хотел заметить, что о том, что ликвидировало разлив МЧС, это некий миф. Ликвидировали сотрудники Транснефти, спешно привезенные из Братска вместе со своим оборудованием. У МЧС не было никакого оборудования, и МЧС только предоставило лодки для того, чтобы сотрудники Транснефти собирали нефтепродукты. Насчет объема вопрос очень сложный. Дело в том, что, естественно, никто не учитывал, сколько там вылилось через эту дырку в трубопроводе. Ее учитывали только по тому количеству, которое было на поверхности воды. И сейчас оценка весьма приблизительная, то есть она исходит именно от сотрудников Транснефти, которые могли очень приблизительно оценить, сколько ее на этой поверхности воды было. А сколько ушло из вот этих огромных хранилищ Росрезерва, никто на самом деле не знает. Ну и естественно, поначалу власти и Росрезерв пытались скрыть масштаб экологической катастрофы, потому что им это крайне невыгодно, потому что приходилось идти на непопулярные меры какие-то, типа выключения надолго воды, ну, как мы знаем, даже Онищенко приезжал по этому поводу. И, естественно, поначалу пытались сказать минимальную цифру, которая более-менее могла показаться реальной. И замечу, что вот такой большой объем, он наглядно показывает, какой, ну, грубо говоря, бардак творится на предприятии Росрезерва, потому что 300 тонн, представляете, что такое врезка? Врезка – это маленькая труба, врезанная в нефтепровод. Но чтобы из нее вылилось 300 тонн, это нужно очень долго капать. Это означает, что контроля там нет, наверное, предприятия в принципе. И вот этот момент он, конечно, Росрезерв пытался его каким-то образом скрыть.
Ну, виновных ситуаций вроде как нашли, 3 человека ответят за незаконную врезку. Но только ли они виноваты?
Как я и сказал, о каком-то контроле вот на этом предприятии говорить, конечно, не приходится. И не только на нем. Вообще Росприроднадзор должен за такими предприятиями, которые хранят нефть на берегу Ангары, смотреть в оба. И как-то их проверять, регулярно контролировать и так далее. Судя по всему, в Росрезерве нет никакой охраны, хотя это стратегический запас каких-то нефтепродуктов для каких-то целей. Ну, исходя из названия слова Росрезерв, да? Но тем не менее, как мы видим, какие-то посторонние граждане свободно прошли на территорию, свободно организовали врезку, свободно вывозили нефть оттуда, в смысле солярку, понимаете? И это все совершенно фантастически не укладывается в само понятие Росрезерва. Ну и, естественно, виновными-то в первую очередь является руководство Росрезерва, которое не организовало охрану. Представьте, что мы оставим квартиру открытой и уйдем, а ее ограбят, да? Кто виноват? Конечно, воры. Но ему тоже виноваты.
Ну, сейчас тему замяли, и это, в общем-то, странно, потому что собрали-то ведь всего треть нефтепродуктов, а куда делось остальное?
Ну, я бы сказал, даже, наверное, не треть. Вот сотрудники Транснефти сказали, что они собрали 80 тонн водно-нефтяной эмульсии, то есть это смесь нефти с водой, видимо, где-то примерно пополам. А все остальное, по всем законам физики, утекло вниз по течению. Внизу по течению у нас находится Братск, огромное Братское водохранилище. Это огромная рекреационная зона с прекрасными пляжами, с чистой водой, где ловят рыбу. И вот эти все остатки вот этой солярки, как минимум 200 тонн, они ушли вот в это Братское водохранилище, и сейчас они со скоростью течения Ангары приближаются к Братску. То есть, видимо, где-то через 3-4-5 дней они подойдут к Братску, и что будет в этом случае, непонятно. Власть в этом случае заняла классическую старушинную позицию, то есть они спрятали голову в песок и делают вид, что ничего не происходит, а вось да пронесет. Понимаете, хотя на самом деле это неправильная позиция, на самом деле там сейчас опять же, буквально вчера разговаривал с сотрудниками Транснефти, которые там караулят все это дело без практически без никакого оборудования, просто на всякий случай они там стоят и не знают тоже, что делать. Понимаете, ситуация на самом деле наглядно показывает всю сущность нашей власти, она не хочет решать проблемы, она решает проблемы по мере их возникновения, это не совсем правильно.
Обсуждаем. 18 мая – Международный день музеев. Эта праздничная дата была введена 35 лет назад на заседании Международного совета музеев.
Со временем этот день стал праздничным не только для работников музеев, но и для посетителей. Доброй традицией, например, стала акция «Ночь в музее».
Нужны ли музеи современному обществу? Какое место они занимают в жизни людей? Об этом мы спросили у иркутян.
Я с удовольствием хожу в музей, поскольку я сама еще в прошлом музейный работник всего полгода, но позитивный опыт. Да, то есть последний раз я была на выставке, посвященной войне 12-го года в Сукачевке, там гравюры выставляли. Очень любопытно, где можно увидеть не только сторону интересов, да, России, но и как видели войну 12-го года французы. Ну, я считаю, что у нас музеи-то очень хорошие, которые есть. Да, другое дело, что им не хватает определенной интерактивности, да, какой-то более современной подачи материалов, какой-то мультимедийных, да, устройств, потому что там все еще как-то по старинке.
В музее последний раз был я, наверное, в прошлом году, или, может, чуть позже. Помните, когда музей города Иркутска отреставрировали, который... Вот там я, по-моему, последний раз был. Мужичок какой-то заезжий приезжал, он привозил оружие. Вот мне действительно, ну, я как бы болею.
Я считаю, что нужны музеи, потому что много интересного все равно можно там найти. Ну, для любых слоев населения, даже особенно для учащихся.
В Иркутске я на Фаберже ходил на эти яйца. Ну, интересно просто посмотреть, из-за чего такой сыр-бор все это обсуждает. Ну, красиво, конечно.
Сегодня была в музее истории. Первый раз вся история Иркутска, так скажем, представлена.
Очень-очень понравилось. Музей – это вещь хорошая. Ходить, развиваться. Третьяковскую галерею бы почаще привозили, было бы вообще хорошо.
Мне это не надо, я туда и не хожу.
Ходила, когда только в школе была в музее. Сейчас нет, неинтересно стало. Выставок нету, картин нормальных нет. Ну, то есть, как бы,
В других городах намного лучше.
Музеи у нас хорошие. В Иркутске я посетила все. Сейчас считаю, что музеи нужны, но проблема в том, что в наших нынешних школах очень мало этому уделяется внимания.
Да, я считаю, что вообще музеи не для молодежи.
Чем старше человек, тем он больше хочет приобщаться к культуре. Только с возрастом придет настоящее понимание того, что искусство все-таки нужно.
Участвуй. Журналисты области собрались вместе, чтобы выбрать лучших в своей профессии. Фестиваль «Байкальская пресса» прошел на этой неделе в Иркутске. Подробнее расскажет Алина Вовчик.
В рамках фестиваля для журналистов прошли различные мастер-классы. Так, интернет-сообщество Иркутска встретилось с директором фонда «Разумный интернет» Владимиром Мамонтовым. Да вот только разговора об интернете не получилось. Полтора часа Мамонтов пытался объяснить цели и задачи своего нового проекта «Разумный интернет», но все время уходил от темы. Высказал свое мнение об акциях протеста в Москве, рассказал о строительстве мостов во Владивостоке, а закончил и того лучше, смешариками. Но суть создания разумного интернета так и не прозвучала. Незадолго до окончания круглого стола один из блогеров предположил, что обсуждаемый проект – очередная фильтрация контента, чем вызвал явное раздражение Мамонтова.
Не будет особой фильтрации контента. Мы предложим платформу и попробуем формировать эту платформу. Это же техническая платформа. Если удастся вся эта история с доменной зоной, но это техническая платформа, на которой мы попробуем, поставив некоторые идеологические маячки, о которых я говорил, от смешариков до вообще взглядов нормальных, разумных, о том, что можно спорить разумно о чем-то, а вовсе не воевать, и так далее, и так далее. Материться там не надо, не надо порнографии, тем более детской, и так далее. И за это мы будем там жестко с этим быть. Расставив эти маячки, пригласить туда людей или даже заманить туда людей. Вы постоянно сводите разговор туда, куда вам хочется его свести. Да не будет, я уже 10 раз 13 способами сказал, это не будет фильтрации контента.
С начала года в Иркутске зарегистрировано 718 квартирных краж, а летом в разгар дачного сезона наверняка будет еще больше, рассказывает Анна Масленникова.
Дачный сезон открыт. Иркутяне спешат за город на свои участки. Здорово, конечно, но, увы, есть обратная сторона медали. Квартиры в городе зачастую остаются без присмотра. И этим могут воспользоваться злоумышленники. Статистика гласит, всплеск квартирных краж в Иркутске приходится именно на летний период. О том, как спасти свое имущество от воров, рассказал на пресс-конференции Андрей Жбанов, исполняющий обязанности начальника полиции управления МВД по Иркутску.
Во-первых, рекомендую настоятельно, конечно же, по возможности металлические двери. Желательно, чтобы замки и запорные устройства располагались к стене. Это не менее двух замков, причем желательно, чтобы они были повышенной степени защищенности. Секретности, так называемые. Значит, располагаться они должны быть на определенном, конечно же, расстоянии друг от друга. Два замка – это однозначно. Наличие, конечно же, второй двери, и не надо игнорировать, надеяться на первую дверь. Вторую дверь тоже надо замыкать. Сейчас достаточно много технических средств. Можно поставить устройство, так называемое, псевдоприсутствие своего дома. Таймер включения-выключения света. Немаловажными моментами при отлучке на длительный период или вообще при отлучке вас из квартиры играет взаимоотношения, конечно, с другими людьми, в частности, с соседями. Попросили соседей посмотреть за квартирой, если у вас отношения хорошие. Ну, естественно, если вы соседям, конечно же, доверяете.
Кроме этого, Андрей Жбанов советует поставить квартиру под охрану и скинуться с соседями на домофон и систему видеонаблюдения. Это, конечно, влетит в копеечку, но, как известно, скупой платит дважды.
Говорим с вами. Такой мы увидели прошедшую неделю, а такой увидела ее Виктория, 21 год, студентка музыкального колледжа. Самое яркое событие недели.
У меня произошло прослушивание, я учусь в музыкальном колледже, музыкант, у меня прошло прослушивание по камерному ансамблю и концертмейстерской подготовке, госэкзамены у нас.
Человек, который вас удивил.
Даже нет такого человека-то.
Повод для гордости.
Я сыграла прослушивание, могу этим гордиться. Играла я сонату Бетховена, вот, номер 4, для фортепиано со скрипкой.
Привет из эфира.
Я очень хочу передать привет своему любимой мамулечке, ее зовут Марина Петровна Сивачева. Вот, и еще хочу передать своему любимому мальчику привет, его зовут Денис.
Если вы хотите стать участником рубрики «Говорим с вами», пишите. Встретимся и обсудим вашу неделю.
Радио «Бобр». Новости без цензуры.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам.
Будьте в курсе событий и слушайте нас каждую неделю.
Всего доброго!